Бог творит людей, делает их могучими деревьями спасения. Сначала мы видели, как Мессия, Христос, приходит к сетующим людям, возрождает их, дает им благословение, оказывает им свою милость, являет свою благодать, ставит их на путь сильных. Затем мы с вами рассматривали, это было в прошлое воскресенье, что значит идти путем сильного, что значит быть сильным или духовно зрелым человеком. Сегодня мы будем говорить о цели жизни сильного человека, о цели жизни человека, который называет себя или видит себя духовно зрелым человеком. В конечном итоге мы можем понять, Бог все это совершил, такое невероятное чудесное деяние в жизни этих людей, не просто так, у него есть какой-то замысел, какая-то цель. И сегодня мы будем изучать внимательно эту цель. А для этой цели давайте мы, вставши, вместе откроем пророка Исаию. Сегодня Библия нужна будет всем очень сильно, потому что мы сегодня будем читать ряд текстов из пророка Исаии дополнительных и из Нового Завета. Поэтому, если у вас еще нет Библии, возьмите ее, может быть, еще около столба осталось. Пророк Исаия, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвести сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня нашему вниманию мы предложим этот самый последний стих, самую последнюю фразу: «Насаждением Господа во славу Его». Итак, Бог сделал всю эту милость для этих людей, сетующих, для того, чтобы получить или явить свою славу. Буквально два пункта сегодня будет, у нас сегодня это конспектов, поэтому работайте с вашими тетрадками. Итак, первый простой и важный пункт – это Божий древний замысел. Если я верю, что Бог существует, ну, я говорю сейчас не за себя, а просто за гипотетического человека. Если я верю, что Бог существует, то я вполне буду понимать, что этот Бог не может быть Богом, если Он не правит всем миром. Итак, если Бог существует, и Он правит всем миром, а Библия об этом постоянно говорит, то я буду вполне понимать, что вся история человечества – это не просто набор каких-то несвязанных событий. Все исторические личности – это не просто случайно появляющиеся герои на карте развития цивилизации, а то, что у Бога есть особый божественный замысел, какой-то план буквально для всего. Он сотворил мир, Он правит историей, и у Него в этой истории есть место для каждого человека. Абсолютно для каждого человека. И тут возникает два ключевых вопроса. А какова вообще цель или Божий замысел сотворения этого мира и управления им? И второй вопрос, не менее значимый. А как мне построить мою жизнь, чтобы она была в согласии с этой целью? Итак, две очень важные темы или два ключевых вопроса. Зачем Бог сотворил мир и зачем Он им правит? И второй вопрос, как мне построить мою жизнь так, чтобы она была в соответствии с этой Божьей целью? Потому что если мы не знаем этой цели, если мы не находимся в согласии с ней, то довольно страшно даже подумать, мы будем идти наперекор этому замыслу, наперекор этой цели, а это даже страшно представить, идти против воли Создателя. Вот у тех, у которых есть дети, они вполне понимают, когда дети идут наперекор воле родителей, это не лучшее решение, правда? У родителей есть определенная власть, и пока еще наше государство не отобрало у нас эту власть до конца. Мы можем наказывать, воспитывать, учить. Если создание идет против своего Создателя, это не просто мелкое правонарушение. Это не просто какое-то философствование. Это вопрос жизни и смерти, будущего и настоящего. С другой стороны, если я знаю этот замысел, если я понимаю эту цель, то нету более лучшего ободрения в моей жизни, чем осознание того, что я живу в соответствии с этой целью. Нету больше радости сознавать, что ты просыпаешься с утра, идешь по улице, а небо тебе улыбается. И там на небесах ты не вызываешь раздражение, а вызываешь радость. Поэтому, когда я говорю и рассуждаю о том, какова же Божья цель, это не просто, ну знаете, тема, которая такая не очень важная. Это вопрос ключевой, основательный. Мы с вами читаем здесь пророка Исаию и видим эту прекрасную фразу. «Эти люди, которые стали могучими деревьями спасения, или как в большинстве переводов написано, сильными правдою, они есть насаждение Господа для чего?» И Исаия отвечает: «Во славу Его». Для того, чтобы понять нам эту концепцию быть или жить для Божьей славы, давайте посмотрим на того же пророка Исаию, на 43 главу. Пророк Исаия, 43 глава, здесь Господь описывает причину или смысл появления народа израильского. Он говорит о Божьей цели в создании Израиля. Так мы читаем первые 7 стихов. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя». Назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдам Египет, Эфиопию совею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя. То отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил». Итак, главная идея этого отрывка, который мы прочитали, в том, чтобы народ Израиля или древние евреи совершенно не страшились и не боялись ни человека, ни природы. Вот мы сегодня, в век нашей цивилизации, немного утрачиваем, особенно, наверное, вот живя в России, немного утрачиваем чувство страха перед природой. У нас не так много извержений вулканов, у нас не так много торнадо или каких-то ужасных стихийных бедствий. Ну, хотя прошлым летом мы испытали вот этот жар, страшный гарь, почувствовали все-таки, что мы человеки. Итак, люди в древнем мире боялись других людей. И сегодня не мудрено, что мы боимся террористов, каких-то преступников и прочих. И люди боялись природы, и Бог здесь говорит: не бойся, не бойся. И он два раза повторяет это в первом стихе и в пятом стихе этого отрывка 43 главы пророка Исаии. Не бойся, и он дает, по крайней мере, два мощнейших аргумента. Почему? Во-первых, первые 4 стиха он делает акцент на том, что «я был верен по отношению к тебе в прошлом, и это должно доказывать тебе или укреплять твою уверенность в моей любви и в заботе моей к тебе. Я искупил тебя, это прошлое дело, назвал тебя по имени твоему, ты мой, и поэтому ты можешь положиться на меня». Стих 2. «Будешь ли переходить через воды, через реки, пойдешь ли через огонь, ничего не случится». Почему? Да потому что я так тебя ценю. Ты многоценен. Это стих 3 и 4. И поэтому призывает верующих не страшиться будущего, чтобы оно им не предвещало, и чтобы они там не встретили, потому что Бог был верен в прошлом. 5 стих снова говорит: не бойся. И тут начинается второй аргумент до 7 стиха. Почему не бойся? Потому что я готов даже других отдать за тебя, чтобы ты был жив. Тут возникает вопрос, знаете, законный вопрос, который я задаю 4 стиху. Почему Бог вот так говорит: ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя? Почему вот такое, почему такая забота? И, конечно, человек скажет: ну, это любовь, он возлюбил его. Но, знаете, это не полный ответ. Почему Бог так заботится об Израиле? Это не полный ответ. Почему он готов отдать даже другие народы за Израиля? Это не весь ответ. Ведь когда Бог избрал Израиля или Авраама, ну или Израиль — это уже Божий избранный народ того времени, когда он стал ценный. Чтобы стать ценным, нужно появиться, правда? Если ты не появился, ты еще не ценный. Ты еще не существуешь. Как ты можешь быть ценным? Вот я просто поясню это на примере своей семьи. У меня трое детей. Я вам признаюсь откровенно, в 2000 году я не любил и не дорожил своими детьми, потому что их даже еще в проекции не было. Они даже не были зачаты. Для того, чтобы кто-то или что-то стало ценным, нужно появиться. Поэтому у меня вопрос. Как Бог может создать народ, который Он же заранее называет ценным и дорогим? В чем мотив этого Бога? В чем причина? И стих 7 нам дает четкий ответ. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Друзья мои, существование народа израильского было запланировано, задумано и реализовано по одной единственной причине. Чтобы Бог был прославлен. Чтобы Бог был прославлен. И вот здесь надо нам посмотреть чуть побольше, повнимательно на историю израильского народа. У народа израильского, или как он появлялся, было несколько этапов, подобно как человек появляется. Есть элемент зарождения, зачатия, беременности, да, созидания и, в конце концов, рождения. Ну, когда народ израильский начал зарождаться, или момент сущности рождения этой нации. Как нация родилась, конечно, когда они из Египта выходили. Но началось зарождение, это, конечно, отсылает это туда, далеко, в Бытие, 12 глава, когда Бог избирает Авраама. Время патриархов, которых мы сейчас изучаем в малых группах, это время беременности нации. А уже выход из Египта, из рабства, это рождение нации. И это все было мотивировано одним единственным желанием Бога. Каким? Прославить себя. Об этом говорит очень ясно пророк Исаия в этой 43 главе 7 стихе. Прославить себя. И тут у меня, знаете, возникает очень большой вопрос. Если нам нужно снова с вами посмотреть на нашу Библию. Потому что я ухожу в Бытие обратно. Потому что здесь есть очень интересная связь между 11 главой Бытие и 12 главой. Давайте посмотрим. 11-12 глава. Помните вообще, в чем, или лучше сказать, основная часть истории 11 главы Бытие? В чем она знаменита, эта 11 глава Бытие? Именно в Вавилонской башне, да. Вавилонская башня, она помогает нам сейчас понять чуть больше Божий замысел от начала, даже не от момента появления Израиля, что Бог хотел прославить себя через Израиль, но даже чуть раньше, от момента сотворения. Посмотрите, 11 глава Бытие, особенно стих 4, показывает нам причину, почему люди решили строить башню. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Итак, этот стих нам показывает, почему Бог разгневался на людей. Потому что они захотели себе сделать что? Имя. Или буквально захотели себя прославить. Они захотели себя сделать центром внимания и поклонения. С того момента, как Адам с Евой съели запретный плод, проявили Богу непослушание и непокорность, захотели стать подобными Богу, независимыми от Него, мудрыми в своих глазах, человечество порабощено стало духом восстания против Бога. Духом борьбы с Богом оно жаждало себе сделать имя, и Вавилонская башня стала ярким выражением этого восстания, этой борьбы. Эти люди решили построить башню до неба даже, так чтобы имя их было выше, чем Бог. Но Бог сорвал их все планы, и вместо того, чтобы уничтожить все человечество, Бог дает новое начало. И об этом мы читаем в 12 главе. Они же все рядом. Мы читаем в 12 главе, что Бог избирает человека по имени Авраам и дает ему удивительное обетование. Давайте прочитаем первые три стиха 12 главы. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Друзья мои, строители Вавилонской башни хотели сделать себе имя, а в этом тексте мы читаем, что Бог избирает одного человека, отца всех евреев, и сказал, что «Я, Бог, сделаю великим твое имя». Чувствуете разницу, да? Люди сами хотели сделать себе имя, а Бог говорит, это я сделаю тебе имя. И в чем суть всех этих повествований? Почему Моисей вот так это все отмечает? Да потому что эти истории, они нам помогают понять лучше Божью цель в этом мире. Моисей показывает нам удивительную, потрясающую, отрезвляющую реальность. Когда древние люди отказались жить с Божьим, в соответствии с Божьим замыслом, Бог избирает простого, неприметного, незначительного человека для того, чтобы достичь своей цели. Какая цель? Чтобы прославить себя. Чтобы сделать Авраама великим, Богу сделать себе Авраама великим, и поэтому Бог, а не человек, получит славу. Потому что не Авраам себе сделал великим, а Бог его таким сделает. Бог створил человека, чтобы он верил Богу и воздавал ему славу. Вместо этого человека избрал путь веры в себя, правда? И поиска собственной славы. То есть человек стремился себя возвеличить, но Бог хочет, чтобы он был возвеличен. Другими словами, цель Божия в создании Израиля в действительности была одна единственная, чтобы прославить себя. И она появилась, эта цель, не в момент создания этой нации еврейской, но она была с самого первого дня творения, создания первых людей. Человек был сотворен по образу и подобию Божьему так, чтобы и получил этот наказ, да, плодитесь, размножайтесь, так, чтобы наполнить всю землю Божьим образом, так, чтобы Божья слава отражалась от всей земли. Бог все это делал буквально в смысле слова для славы своей. Когда мы читаем Исаия 61 главу, что мы стали могучими деревьями спасения или сильными правдою, то мы стали такими насаждениями Господними для одной единственной цели – для Божьей славы. То есть ты и я, друг мой, живешь и существуешь для одной единственной цели – для Божьей славы. Именно поэтому в Новом Завете мы сталкиваемся вновь и вновь с этой концепцией, с этой идеей, призывом делать все для Бога и для Его славы. Посмотрите, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 10, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Вы чувствуете, здесь нету даже возможности отрезать что-то. Вот это для Божьей славы, а это для меня. Тут буквально он говорит, едите ли или пьете ли. Понимаете, это наши обычные дела, правда? Мы всегда едим и пьем, и то, что мы сейчас здесь сидим в зале все, это говорит мне о том, что вы точно ели хотя бы вчера. И точно пили что-то, чтобы прийти. Некоторым, может быть, еще кофе хотелось бы выпить, чтобы приободриться. Но точно это повседневные занятия. И Павел здесь говорит, это дело на самом деле такое естественное, но и оно должно быть сделано для Божьей славы. И для того, чтобы не было никакого сомнения и смущения, он говорит, или иное что делаете, все делайте славу Божию. А Матфея 5:16, это Нагорная проповедь, мы читаем, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Друзья мои, в этом стихе из Нагорной проповеди не призыв заслужить Божие благоволение, это повеление жить в соответствии с Его вечным замыслом. Он сотворил нас для Своей славы. Божья цель сотворения и управления всем этим миром проста – принести себе славу. Бог говорит Израилю и каждому из нас, «Я сотворил тебя для моей славы, я сформировал тебя, я сделал тебя таким, чтобы я был прославлен». Но что значит быть сотворенным для Божьей славы? Вот мы подошли к этой фразе, «Бог сотворил меня для своей славы». Надо как-то понять лучше ее. Вообще слово «слава» очень трудное слово для определения. Лучше, конечно, объяснить слово «Вячеслав», имя, или «слава», чем вот объяснить это слово «слава». Потому что, ну, оно, знаете, чем-то похоже на слово «красота». Вот мы все говорим «красиво», «красота», а когда доходим до определения, ну, мы теряемся. У каждого свои стандарты красоты, понятия красоты. Довольно сложно порой дать такое определение. Нам легче показать это на примерах. На примерах, что есть слава, что есть красота. Ну, например, когда мы видим восход или закат солнца, мы говорим, это красиво, правда? Мы говорим, это славно. Когда мы видим как какой-то футболист, не знаю, Кака там или кто еще там у них умеет играть, Месси, обводит 5-6 игроков и, обыгрывая вратаря, забивает прямо в девятку. Мы говорим, вот это да, вот это красиво, вот это славно. Мы на самом деле понимаем где-то, мы что-то улавливаем, мы понимаем, что здесь что-то есть особенное. Но давайте посмотрим на то, как это слово употребляется в Писании. Известные слова из Стронга, он дает 4 больших значения. И вообще основное значение слова «слава» в Ветхом Завете – это тяжесть или вес. Тяжесть или вес. Второе значение – это имущество или богатство. Третье значение – слава, величие, великолепие. И четвертое значение – это почесть или хвала. Божья слава, я попробовал себе написать некоторую концепцию, я ее тут зачитаю. Это выражение красоты, совершенства, величия во всех своих многообразных проявлениях. Это попытка облечь словами то, каков Бог есть на самом деле в своих атрибутах, в своем великолепии, в своей святости. Это посылка на Его бесконечную благость. Это слово делает свой акцент на различных Его качествах и атрибутах, от силы мудрости до милосердия и справедливости. Поэтому каждая из них по себе само уже удивительная, прекрасна в своей важности и в своем качестве. В общих словах, вот, наверное, такое бы слово я бы дал, что Божья слава – это совершенная гармония всех Божьих атрибутов в одной бесконечно прекрасной великой личности Бога. Поэтому, друзья мои, когда Бог говорит «Я сотворил тебя для своей славы», вот же здесь надо понять. Из-за того, что мы есть, Богу не прибавится и даже толика славы. Бог не станет более славным из-за нас. Бог не станет более мудрым из-за нас. Более богатым из-за нас. Бог не получит какой-то там, знаете, дополнительный какой-то вот мазок красоты, что ли. Его совершенство не улучшится, потому что кто-то или что-то появилось. В конечном итоге все в этом мире, что есть от Него. И даже когда мы возвращаем Ему что-то, тоже от Него. И поэтому мы на самом деле не можем добавить даже миллиметра Божьей славе. Сколько бы мы ни пели, сколько бы мы ни делали, мы не добавим Божьей славы даже и миллиметра. Потому что если мы можем добавить что-то, это уже не Бог. Потому что Бог совершенен во всей своей полноте. Бог велик во всем своей красоте. Бог целен во всей своей личности. Знаете, когда я думаю об этом, я испытываю большое смирение. Потому что я привык по-человечески рассуждать так. Я что-то сделаю, и значит, тот другая личность скажет, о, спасибо тебе большое, я что-то приобрел. Ну, не знаю, вот сегодня можно после собрания пойти кому-нибудь машину отмести там от снега или ступеньки, чтобы все спустились нормально, и все скажут, спасибо, нам стало лучше. Но когда я что-то делаю для Бога, к Богу ничего не прибавилось. Потому что если бы что-то прибавилось, то Он уже не Бог. И я понимаю, насколько я человек, и насколько это смиряет меня. И вот тут я начинаю понимать, раз Бог, который сотворил меня для своей славы, и что бы я ни делал, я не сделаю его более славным, тогда я понимаю, зачем он меня сотворил. Для того, чтобы я отразил его славу. Для того, чтобы я явил его славу. Для того, чтобы я указал на его славу. Я сотворен для его славы не для того, чтобы добавить ему славу, а для того, чтобы рассказать о ней. Для того, чтобы отразить ее в своей жизни. Для того, чтобы явить свое своей повседневности, чтобы слава Его стала известна и была прославляема другими. Когда я прославляю Бога за Его славу, я не добавляю Ему славу, я прославляю Его за Его славу. Понимаете? Когда я славлю какого-то человека за его деяния, я не добавляю к его деяния, я просто прославляю эти деяния. Когда я говорю своим детям, дети, какие вы красивые у меня, потому что вы так хорошо умылись и красиво оделись, они не становятся из моих слов более красивыми. И не становятся более чистыми. Они уже есть. Я просто подчеркиваю это. Бог сотворил меня для своей славы, для того, чтобы я отразил его славу и рассказал о ней другим. Это цель, друзья мои, должна присутствовать в наших сердцах и поступках, если мы желаем избежать Божьего суда и гнева. И становится более понятно, когда я читаю следующую главу пророка Исаии, 44 главу. 44 глава. Ну, нам Исаия очень нужен, потому что мы из Исаии читаем 61 главы. Исаия 44 глава, даже 43 глава, продолжение этой мысли, если лучше отметить, 43 глава, стих 20 и 21, 43 главы, мы читаем такие слова. «Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет что делать? Возвещать славу мою. Не добавлять, а возвещать славу мою. Глава 44, стих 23, того же пророка Исаии, мы читаем: «Торжествуйте небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле». И прославится Израиль. Вы смотрите, вот этот отклик на искупление, который Бог сделал для Израиля, побуждает Израиль присоединиться к хвале природы, которая поет Богу славу за то, что Он делает. И вот 48 глава, она уже такой подводит некоторую черту над этими удивительными выражениями. 48 глава, стих 9 и 11, даже по 11 мы читаем: «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Удивительный текст, невероятный текст. Он настолько противоречит современному веку эгоцентризма и себелюбия, насколько это противно для духа сатаны и слуха сатаны, насколько это приятно для слуха любящих Господа. «Славы моей не дам иному». Друзья мои, Божья цель нисколько не изменилась в этом мире. Она такая же, как и была с самого первого дня творения. Божье желание в отношении Израиля такое же, как и в отношении нас, по крайней мере, в том смысле, чтобы прославить себя, то есть явить свою славу и быть прославляемым за свою личность. Это его страсть, и она нисколько не меняется, потому что Бог неизменен, то, что задумал от начала, то и реализовывает здесь. Друзья мои, мы с вами начали говорить о том, как стать сильным, о пути сильного, и мы говорили о том, что Бог, спасая нас, делает сильными, и здесь два больших пояснения для нас. Во-первых, наше спасение совершено Богом для славы Своей. Наше спасение совершено Богом для славы Твоей, Божьей славы. Мы так и читаем 61 главу Исаии: «Насаждением Господа во славу Его». А здесь в 48 главе мы читаем один стих: ради себя самого делаю это». Друзья мои, основная причина, почему мы спасены, не для того, чтобы тебе и мне стало хорошо, а для того, чтобы Бог был прославлен. Я расскажу больше. Основная причина, почему мы благовествуем, друзья мои, не ради того, чтобы грешники нашли спасение только, не ради того, чтобы людям стало лучше, а для того, чтобы Бог был прославлен. Это самая важная причина, почему мы существуем и почему мы благовествуем. Мы настолько сделали сегодня, к сожалению, христианство человекоцентричным, что Бог где-то есть на кафедре, но Он просто прислужник нашим желаниям, стремлением, комфорту, уверенности. Вот сегодня Алексей, рассказывая свое свидетельство, прекрасно показал: «Господи, я буду тебе служить, только не позволь мне пойти в армию». Вот эта логика, она у одного в этой форме, другой в другой форме, но Бог – это обслуживатель или служка такая наших желаний, интересов. Но Писание говорит, что Бог все это делает ради одной основной причины – ради себя самого, ради того, чтобы была явлена Его слава. Величайшая цель всего искупления – это Божья слава. Сегодня, к сожалению, многие христианские лидеры делают Бога как неким приложением к человеку. Бог и Его слава не занимают центрального места ни в служении, ни на кафедре. Там находится человек и его потребности. Все для человеческого комфорта и радости. И даже Бог для него, а не он для Бога. Мы читаем книги про целеустремленную жизнь, про славную жизнь. Мы посещаем семинары, где нас учат, как выразить свой максимум или достичь своей мечты. И там Бог тоже присутствует. Но он, знаете, не самый главный. Он просто инструмент для нашей самореализации, для наших мечтаний, наших планов. Но Писание не так говорит. Писание говорит то, что Бог все делает в нашей жизни и нас сотворил даже для своей собственной славы. И если Он не является причиной, основной ценностью и драйвом нашей жизни, то мы идем наперекор Его божественному замыслу, значит, Бог будет судить. Давайте почитаем еще один текст из пророка Иезекииля, где говорится о будущем Новом Завете, особый такой, я советую потом внимательно этот текст еще просмотреть. Пророк Иезекииль, мы с вами читаем 36 главу, 36 глава со стиха 21 по 32. Совсем небольшой текст, но очень важный для нас. Пророк Иезекииль, 36 глава, с 21 по 32 стихи. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народа, куда пришел». У народов, куда пришел. «Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, обеславленное у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, и возьму вас из народов, соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дам отцам вашим, дал отцам вашим, будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голод, и умножу плоды на деревьях, и произведениях полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода, тогда вспомните о злых путях ваших, и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше, и за мерзости ваши, не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснейтесь и стыдитесь путей ваших, дом Израилевых». Невероятно просто. Бог говорит, что Он сделает их святым народом. Бог сделает, говорит о том, что Он их накормит, защитит, вернет обратно в землю. Ради кого? Ради них? Нет. Ради себя самого. Чтобы имя Его не поносилось, потому что Он избрал Авраама, народ израильский, для того, чтобы Он являл Его славу. Это на самом деле очень отрезвляющая реальность. Это очень важная реальность. Наше спасение для Божьей славы. Он сотворил нас для Своей славы. Второй момент здесь. Бог не позволит Своему имени быть пренебрегаемым, обесславленным или терпеть нарекания. Хотя Бог очень медлен на гнев и преизобилует сильной любовью сегодня, особенно в век благодати, век церкви, но Он не будет терпеть вечно всех тех, кто не воздает Ему славу, живет для чего-то другого, почитая это что-то другое за более ценное, более славное и более важное. Бог говорит довольно ясно, славы моей не дам иному. Поэтому в самом начале я сказал, очень опасно идти наперекор Божьему замыслу. Очень опасно воевать с Богом, не воздавая Ему славу. Настанет день суда, когда каждому из нас предстоит ответить на простой вопрос. Жил ли я в соответствии с Божьей целью? Жил ли я до Его славы? Или Божья слава была для меня не самым главным? Или я был просто к ней равнодушен? Или я даже противостоял ей? Все три ответа, они плохие. Потому что ответ правильный – это жить для Божьей славы. Наш брат Тимур Расулов в своей книге «Поклонение во тьме», которую я советую всем прочитать, говорит следующее. «Только человек и никто другой из обитателей земли ежедневно обкрадывает Бога в славе. Обладатели всевозможных талантов и даров зарабатывают себе славу. Получив дар от Бога, они живут так, как будто сами сотворили в себе такой потенциал. Получая призы, медали, овации, популярность и признание, они благодарят кого угодно – родителей, учителей, друзей, супругов, детей, удачу, но только не того единственного, кому обязаны не только своими способностями, но и самой жизнью». Итак, у нас остался один очень важный вопрос. Ну, если мы согласны с тем, что нужно жить для Божьей славы, то как надо жить так? Если Божья цель, чтобы мы были для Божьей славы, то как так прожить? Как реализовать? Это второй пункт нашей сегодняшней проповеди. 42-й год нашей эры. Царь Ирод, царь Иудеи, убивает апостола Иакова. Мы знаем, что это очень сильно полюбилось и понравилось иудеям. И тогда царь Ирод берет и заключает в темницу кого? Заключает апостола Петра, чье послание сегодня мы читали в первой проповеди. Но в ночь перед судом, практически перед, может быть, казнью, Бог посылает своего ангела, который выводит из темницы Петра. Петр посещает дом Марии, матери Иоанна, Марка, где верующие молились за его освобождение, и покидает этот город. На следующее утро Ирод взбешен, заставляет или призывает казнить или казнит этих стражей. Затем он из Иудеи едет в прибрежный город под названием Кесария, где нечто ужасное, поучительное и странное случилось с ним. Но на самом деле, наверное, кто читал Писание, кто маленько знаком с историей, то города Тира, Сидон, они питались от царского стола, так называемое выражение. То бишь их снабждал царь Ирод, но он их не очень как-то долюбливал, поэтому жители этих городов искали возможность с ним побеседовать, отправили своих представителей. В конечном итоге они связались с его управляющим по имени Власт, уговорили его организовать встречу, и вот Ирод должен был выйти перед этими людьми и говорить с ними. А что случилось дальше, мы с вами читаем в Библии. Это Деяния апостолов, 12 глава, стих 21 и 23. Конец истории описывается так. «Назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду», Деяния апостолов, 12 глава, 21-23 стихи. «Назначенный день царь Ирод, или просто Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Не всякий, кто пытается обмануть Бога, подобно Анании и Сапфире, сразу умрет за свой грех. Не всякий, кто не воздаст Богу славу, подобно как царь Ирод, будет изъеден червями. Но Бог совершил над ними такие суды для того, чтобы предупредить нас, что не жить для Божьей славы, это значит готовиться для более ужасного суда, чем тот суд, который случился с царем Иродом. Мы с вами очень ярко увидели, что цель Божьей славы, или цель творения – это Божья слава. Он сотворил нас для того, чтобы мы не увеличили его красоту или заполнили какую-то пустоту в нем. Знаете, есть такое представление о том, что вот Бог очень страстно хочет с нами общаться. Как будто, вот, знаете, Богу делать нечего, как с нами общаться. Их там вообще трое личностей, они разговаривают, три совершенные личности, и у них прекрасное общение. Без нас там очень хорошо. Но Бог к нам обратился, к несовершенным, для того, чтобы явить свою славу, явить эти три прекрасные личности, Святую Троицу, для того, чтобы Он был прославляем везде. Мы ничего не добавляем к Его славе, также и не можем украсть у Него славу, но можем украсть ее в том смысле, что не воздать Ему хвалу за то, каков Он есть. Мы с вами читали 48 главу пророка Исаии, что Он славы своей не даст иному. Итак, мотив всех поступков Бога в истории цивилизации, в жизни церкви, послушай, друг мой, и в твоей жизни, мотив Божьих поступков в этом мире, в нашей церкви, в твоей жизни, на самом деле один – прославить себя и защитить свою честь. Это на самом деле то, что движет им, то, чем он наполняет свое сердце, то, что движет его рукой в этом мире. И поэтому у нас важный вопрос – как нам жить, чтобы Бог был прославляем, чтобы нам не оказаться на месте Ирода в более худшем положении. И тут мы прочитаем этот текст, который мы с вами читали уже, и на него посмотрим повнимательнее. Это Нагорная проповедь, Матфея, 5 глава, стих 16. Матфея, 5 глава, стих 16. Мы читаем такие слова. «Тогда светит свет ваш пред людьми, которые, или чтобы, они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, тогда светит ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Есть три наблюдения мы сделаем по нашему обыкновению. Во-первых, этот текст ясно говорит, что цель нашей жизни состоит в том, чтобы жить так, чтобы Бог получал славу. То есть жить так, чтобы люди, которые на нас смотрят, наблюдают за нами, воздавали славу Богу, а не нам. Вы слышите, да? То есть жить так, чтобы люди, видя нас, наши отношения, поступки, благодарили Бога, а не нас. Здесь довольно четко сказано, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного, а не нас прославляли. Поэтому, друзья мои, прославление Бога или поклонение Богу – это не только воскресное богослужение. Согласны с этим? По крайней мере, Матфей об этом четко подчеркивает. Прославление Бога или поклонение Ему – это наш образ жизни, ежедневной жизни, так, чтобы Бог был прославляем. Второй момент. Для того, чтобы Бог получил славу через нашу жизнь, наш текст довольно ясно говорит, нам необходимо, обязательно необходимо быть вовлеченным в творение добрых дел. Нету добрых дел – нету возможности, чтобы прославляли нашего Отца Небесного. Где так и сказано, чтобы они видели ваши добрые дела. Я здесь подчеркну еще. Есть такое заблуждение в христианском мире, что я прославляю Бога тем, что не грешу. Это неправда. Тем, что не грешишь, ты счастливый человек. У тебя нет мучений совести и нет бестолковой траты своего здоровья, силы и так далее, энергии. Писание говорит, что я прославляю Бога тем, что ревностно, активно участвую в благотворении, в добрых делах. Вот что прославляет Бога, а не то, что я вот не грешу. Но это немного чести на самом деле. Честь тогда, когда ты творишь добрые дела. Не делать злые дела. Ну, у нас много таких людей, не делать злые дела. Не все же, в конце концов, у нас творят зло на улице. Вот кто-то и что-то и доброе. Может быть, просто не сделал, но и злое тоже не сделал. Вроде бы уже хорошо, но не так Писание. И поэтому Писание очень ярко подчеркивает эту мысль. Титу, 2 глава, стих 14. «Который дал себя за нас», это про Иисуса Христа, «чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный». А в чем его особенность? Ревностный к добрым делам. Именно поэтому, когда сегодня большое собрание, и Дима сказал, я пойду-ка перед молитвой, пойду почищу лестницу, я скажу, это было не похвально, это было естественно для настоящего верующего человека. Это естественно для верующего человека сделать доброе дело. Неестественно для верующего человека не сделать доброе дело. Неестественно для верующего человека опоздать на богослужение, там, не знаю, не помочь Кинсли расставить стулья или приготовить бутерброды. Это не естественно. Естественно помочь. Ревностный к чему? К добрым делам, не к беззаконию. Он избавил нас от беззакония и очистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Если кто-то из нас ходил и сдал кровь для тех пострадавших Домодедово, это тоже правильно. Это ревностный народ добрым делам. Народ ищет, где же ему сотворить доброе дело, чтобы Отец Небесный был прославлен. Иисус умер для того, чтобы мы творили добрые дела и приносили тем самым Богу славу. Смотрите, интересно, здесь получается такая некая композиция. Давайте сделаем маленькое такое уравнение, что ли. Исаия говорит, Бог сотворил нас для своей славы. Матфей говорит, или лучше сказать, Иисус Христос говорит, потому что это его слова цитируются, мы приносим ему славу через наши добрые дела. Поэтому я нисколько не удивляюсь тому тексту, который мы в прошлой сессии вспоминали, это Ефесянам 2 глава, стих 10. «Ибо мы его творение, созданы на добрые дела во Христе Иисусе, или созданы во Христе Иисусе на добрые дела, будет более правильно сказать, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, мы созданы для Божьей славы, возрождены для добрых дел, чтобы посредством этого Бог получал славу, то есть его слава являлась, открывалась, и люди прославляли его». И третий момент. Знаете, можно, вполне возможно быть человеком, который творит добрые дела, или жизнь которого полна добрых дел, и не приносить Богу славу. Ну, в мире очень много есть филантропов, да, всяких там альтруистов, меценатов, других людей, прочих людей, которые тратят время, деньги, чтобы помочь страждущим людям, но которые даже не верят в Бога. Именно поэтому в Матфея 5 главе мы читаем это слово, стих 14. «Вы свет мира». «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Свет – это не только добрые дела, друзья мои. Свет – это наши мотивы, наши отношения, причины наших поступков. То, что исходит изнутри нас. То, что направляет нас, мотивирует нас. И тут вопрос, который самый, может быть, финальный, который важен, который я подходил так потихоньку, всю эту проповедь. Вот это же самое слово из Матфея цитирует апостол Петр. Апостол Петр в своем первом послании. Давайте откроем первое послание, это будет наше финальное послание. Сегодня необычное собрание, мы изучаем не только один отрывок, а смотрим на разные тексты, потому что нам важно понять смысл вот Божьего замысла о прославлении себя. 1 Петра, 2 глава, стих 12. Не сомневаюсь в том, что когда апостол Петр писал это слово, он явно вспоминал слова своего Спасителя в Нагорной проповеди. 2 глава, 12 стих. «И проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Правда? Похоже. Очень сильно. «Чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». А уже в следующей части, это 4 глава, это же самое послание, Петр нам раскрывает суть, как мы можем делать и что мы можем делать, как мы можем жить, чтобы Бог на самом деле прославлялся. Это глава 4, стих 10 и 11. Он, кстати, поможет нам сегодня на встрече с нашими членами церкви, которые еще не определили служение, которое у нас будет после собрания. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которым слава и держава во веки веков. Аминь». Вот такой потрясающий текст. Чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. В этом тексте мы находим, на самом деле, четкий ответ. Как нам служить или творить добро, чтобы Бог получал славу? И ответ довольно простой. Нам нужно творить добро, соответственно, с нашими духовными дарованиями. Ну как? Как человек, который полностью зависим и полагается на Божию силу. Не просто, друзья мои, творить добрые дела, но добрые дела, которые сделаны в духе, счастливой, полной, радостной зависимости от Божьей помощи. Только они прославляют Бога. Давайте я поясню это на примере. Давайте представим себе картину такую, что сегодня, например, там Вова выходит, или Веня говорит: «Братья, в эту субботу надо собраться, у нас будет большая работа, нужно прийти всем, будем заниматься приготовлением зала, что-то тут конструировать. В общем, приходите, пожалуйста». И вот давайте представим такую себе картину. Ну, я без названий имен, вот достаточно имен уже Веня и Вова, что они пригласили как наши диаконы. Давайте представим себе картину, что вот один брат говорит: «Да, надо бы пойти, в принципе. Пойду, заработаю дополнительный имидж в глазах братьев. Может, еще перекусон будет после всего этого. Как бы так. Глядишь, там что-то еще найду хорошее». И он пришел здесь, поругал маленько организацию, что не очень так все классно все здесь приготовили. Ну, очень здорово сделал все, потому что был опытный, молодой, сильный. Вот. Братья были ему признательны за его такой вклад большой. А знаете, Бог ему был практически никак не признателен, потому что все это человек сделал во имя свое, и для своей, используя свою собственную силу и полагаясь на свои собственные способности. А давайте представим другую ситуацию. Или как бы другого человека, который, ну, не очень сильный, может быть, пожилой, который тоже думает: надо пойти к братьям, побыть с ними. Он понимает, что он много сделать не может, но думает: ну, может, я хотя бы им чай приготовлю, да и просто их приободрю. Может, своим примером, своим присутствием приободрю, словами какими-нибудь. Помолился Богу и пошел туда. И, конечно, он не так много сделал, и вклад его был, наверное, самый минимальный, но он своими словами, своим личным примером принес атмосферу радости, доверие Богу, восторгу от того, что можно что-то сделать во имя Божие. И он своим примером указывал на Бога, тем самым явил Божию славу, и Бог был доволен. Потому что этот человек вполне понимал, его сила, все его способности, возможности, они только от Бога, это дары от Бога. И он служил Богу, полагаясь на Него. Друзья мои, в этом и есть суть. В этом и есть суть. Каждый из нас, абсолютно каждый из нас обязан Богу даже маленькой каплей своей силы. Каждый из нас обязан Богу своим интеллектом, своими способностями и даже всякой возможностью сделать что-либо доброе. Буквально все, что у нас есть, это все от Бога. Мы это прочитали здесь. Сотворил, создал, родил. Это все Божья работа. Все, что у нас есть, это все от Него. Это все подарки Его. Без Него, в сущности, друзья мои, мы сущие калеки. Даже хуже. Мы без Него, без Его поддержки быстро превратимся в нечестивцев. Без Его благодати, можно таким сказать, знаете, фразой, мы сущие дьяволы. Если наша зависимость, друзья мои, от Бога, полная зависимость дает нам полноту силы, или как говорит апостол Павел, когда я немощен, тогда я силен, тогда мы сможем творить по-настоящему добро. Вот я сделаю акцент на эту фразу маленькую, которую чаще всего не замечают или не совсем до конца ее понимают. Посмотрите, эта фраза в 11 стихе Петра. «Служи, служит ли кто там, служи?» И фраза очень важная. «По силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Вот эта сила, видите глагол, да, дает. Не дал, а дает. Вы чувствуете разницу? Или понимаете разницу? Дал – это значит, что он наделил тебя уже чем-то. Дает – это значит, что он тебе постоянно дает. Ежедневно дает. Ты проснулся сегодня не потому, что ты такой молодец, потому что Бог дал тебе силу. Потому что некоторые сегодня проснулись, и они болеют, и не могут прийти. Ты смог приехать сюда, потому что Бог дал тебе силу в ноги, чтобы ты пришел сюда. Ты заработал деньги, чтобы оплатить свой проезд, потому что Бог дал тебе эту силу. Это на самом деле от Него благодати. И поэтому, друзья мои, нам нет основания хвалиться своими достижениями, потому что наши достижения – это тоже подарок от Бога. Потому что они базируются на наших способностях, которые дал нам Бог, на наших возможностях, которые Он подарил нам. Друзья мои, если я понимаю это, я не буду хвалиться собой. Я не буду выискивать сучки в глазах братьев или сестер. Я не буду ворчать на какие-то неожиданные трудные обстоятельства или неудобства моей жизни. Я не буду самонадеянным. Я не буду себя вести так, как будто бы я всех уже одарил тем, что я просто пришел. И все должны использовать восторг или испытывать восторг от того, что я есть. Друзья мои, если человек сознает этот факт того, что он сотворен Богом для своей славы и может совершать эти добрые дела только в соответствии с Божьей силой, и вся способность и всякая сила исходит от Творца его, то такой человек будет, знаете, полон радости, восторга и скромности. Услужа в таком духе, мы приносим Богу славу. Друзья мои, как много религиозных людей совершенно неправильно понимают, что значит прославлять Бога. Они просыпаются утром, говорят: «Господи, моя цель – прославлять Тебя сегодня». Они открывают Библию, читают какие-то Божьи заповеди, обетования, взваливают на себя его и начинают тащить и говорить: я должен сделать». У них на Библии так и написано: обязан прославлять Бога ежедневно. Ну, казалось бы, что есть плохого? Вроде бы все правильно. Давайте я вам покажу дальше, в чем здесь плохо. Я нашел это у апостола Петра, он говорит: служи по силе, какую дает Бог тебе. Постоянно дает Бог. Не просто ты сам, но Бог. Я нашел это хорошее пояснение у Джона Пайпера, как-нибудь почитайте его книги. Я нашел ее у одного человека, которого хорошо знаю. Он вообще муж моей жены и отец моих детей. Когда он просыпается каждое утро, он просто обращается к Богу и говорит: «Господи, во себе, в своей плоти ничего хорошего не вижу. Мне нужна Твоя сила, Твоя благодать, Твоя помощь. Для меня нету больше радости и ценности, чем прославить Тебя. И я буду безмерно счастлив, если в конце дня люди, которые со мной столкнутся, скажут: слава Богу, что я этого Бога чуть больше узнал». Друзья мои, потом мы читаем Библию, и мы находим в своей Библии такое большое ярмо, которое нужно положить на себя, все эти заповеди, все эти ответственности. А потом мы начинаем замечать, что оказывается вот к этой обязанности, к ответственности, к этому ярму или этому бремени, которое мы себя возкладываем, или Писание даже на нас накладывает, мы видим, что к ней прицеплена большая веревка, конец которой уходит на небо. На этой веревке написаны прекрасные слова: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Мы начинаем понимать, что не своими силами мы все это совершаем, но Божьей благодатью, при Божьей помощи и Божьей поддержке. Друзья мои, Бог получает славу не из-за наших героических поступков, нашей силы воли. Бог получает славу, когда Ему возвращается то, что Ему принадлежит, то, что Он нам дал. Когда мы не просто собрали свою волю в кулак, а когда мы на самом деле сказали: «Господи, все, что Ты дал, все, что у меня есть, я хочу использовать, чтобы Ты был прославлен Твоей силой. Потому что все, что у меня есть, это мои грехи, моя греховная природа, моя непокорная натура, мое самовлюбленное «я», мои пороки, мое нечестие. Поэтому если ты не дашь мне милости и благодати, я ничего хорошего не сделаю. И вот такой человек в большом смирении, в большой надежде на Бога начинает совершать труд, и, подобно апостолу Павлу, скажет: «Но благодатью Божией есть то, что я есть, и благодать Его Божия во мне была не напрасна». Друзья мои, главный мотив нашей жизни – это Божья слава. Если Бог – наша самая высшая ценность, то и сама жизнь для нас будет самим Богом. Даже, знаете, древние греки это хорошо понимали. Древнегреческое слово «антропос» буквально означает «смотрящий вверх». Поэтому настоящий человек – тот, кто смотрит вверх, чтобы увидеть Божию славу, отразить ее в своей жизни и побудить других прославить этого великого Бога.